Глава 13. Королевская рыбалка. Сварог медленно прошелся по комнате, от окна к двери, заложив руки за спину и склонив голову. Ему вдруг пришло в голову, что эта поза целиком позаимствована у Наполеона Бонапарта, и он торопливо убрал руки, задрал подбородок, чувствуя себя от чего-то неловко, как будто кто-то знал тут о Наполеоне. Остановился перед сидящим на кончике стула Торчем, и тот ж бог весть в который раз вновь попытался вскочить, бормоча, что категорически недостоин сидеть в присутствии короля. Особенно, когда его величество стоит, что это уж вопреки всем этикетам. Мара уже привычно нажала ему на плечи, толкнув обратно. Сварог присмотрелся к пленнику. Весь он какой-то был не такой. Ни бегающих глазок, ни кривой усмешки, ни нервного потирания рук. С другой стороны, и особой благообразности тоже нет. Безликое среднее арифметическое. Человек мужского пола, 61 года, в сером хомерике, с гильдейской бляхой на груди. И ни единого украшения, хотя на иные он имел право согласно статусу. Пожалуй, именно так и должен выглядеть счетовод, всю свою сознательную жизнь, возившийся с цифирными книгами, счетами, накладными и прочими консонаментами, балансами, отчетами. «Вы не удивлены, что вас так неожиданно арестовали, милейший?» — спросил Сварог. Счетовод ответил безразличным тоном. «Вы наш король, мы все ваши власти». Душа радуется при виде столь законопослушного и сознательного подданного, — сказал Сварог. Прямо не верится на вас глядя, что на свете существуют дерзецы и бунтовщики. Почему вы не носите медали, Торч? У вас, как мне доложили, 2 процветания. По торжественным дням, — прошелестел щитовод. Ну, тогда имеет смысл за ними сейчас же послать. — сказал Сварог вкрадчиво, — потому что вряд ли у вас выдастся более торжественный день. Вас допрашивает король, как простой разыскной канцелярист, а вместо стражников парочка благородных дворян, граф и графиня. Не каждому такая честь выпадает, любезный. Иные герцоги и то не удостаивались, верно вам говорю. Это-то и делает ваше положение не просто паршивым, таким, что сквернее некуда, уж если король сам вынужден, чем я, ничтожный, мог прогневить ваше величество. При чем тут гнев? Искренне удивился Сварог. Не хватало еще на вас гневаться. Я просто хочу, чтобы вы мне кое-что откровенно рассказали. Вот и все. Например, откуда у вас браслет Реверена Гонзака, который вы сдали ювелиру Брайдену, держащему лавку на улице Благоприятного Ветра, дом 16. «Я?» — весьма натурально удивился Торч. «Ну, не я же!» — сказал Сварог. «Во-первых, ювелир показал на вас, а во-вторых, мы нашли сделанную его рукой соответствующую запись в графе, принятые для продажи поступления. Вы, конечно, не... Ах, браслет! Безделушка это! Ну, не такая уж безделушка!» — сказал Сварог. — 3 панда красного золота, да еще камешки. Кроме того, это гиперборейский знак отличия, равный иному ордену. — Да что вы говорите? — еще более удивился Торч. — Сроду не был на Сильване, представления не имею, какие там знаки отличия, есть там они вообще. Браслет, да, но это же не преступление. Отдать ювелиру для продажи случайно купленную вещь, этот самый браслет. Минуточку, — прервал Сварог. Чувствую, сейчас я услышу нечто ужасно банальное. Купили за бесценок у пропившегося шкипера, в картишки ненароком выиграли. Еще что-то подобное, что невозможно проверить. И интересно, а как насчет подводных лодок, которые то и дело заплывают в амбары вашего почтенного торгового дома? Тут ж Торч буквально вылупился на него. «Да что вы такое говорите?» Сварог взял его правой рукой за широкий отложной ворот Хомерика, рывком вздернул со стула, уперся бешеным взглядом, потом отпустил и сказал почти спокойно: «Давайте внесем ясность, Торч. Начнем с того, что вы, хороший мой, не живой человек, каким себя по недоразумению полагаете, а свежий покойник. Шутить изволите? Отнюдь», — сказал Сварог. «Знаете наш кипрский уютный такой кабачок под названием «Морская лилия»? На первом этаже таверна, а на втором для посвященных номера с веселыми девками. Еще б вам не знать, вы там завсегдатый и на первом этаже, и на втором. Это ж не запрещено». «А кто спорит?» — откликнулся Сварог. «Но дело-то в том, что это веселое местечко час назад сгорело дотла. Обычное дело. Случается порой с подобными заведениями, где полно пьяных, прокинули ненароком лампу, не заметили вовремя, вот и остались одни головешки. На пожарище подняты три обгоревших до полной неузнаваемости трупа. Так вот, если мы не договоримся, окажется, что одним из этих жмуриков как раз и были вы, Торч. Вот именно вы. Хозяин, прекрасно вам известный кека-шустрик у меня в подвале. Чтобы спасти свою шкуру, он чем хотите поклянется, потому что вы тоже сгорели. Он вполне разумный человек, а? И вы ему не сват, не брат, не отец родной. Вот так-то, Торч. Я, конечно, могу свозить вас на пожарище, но можете поверить вашему королю на слово. Честью клянусь, сгорело веселое заведение. Правда, открою секрет. Все трупы, что мои люди туда подкинули, были трупами еще до пожара. Тайная полиция их забрала из портовой божьей домки и из ледника для неопознанных. Там этого добра столько, что смотрители и дюжину предлагали, и две, мол, для хороших людей такого хлама не жалко. Ну, Торч, выяснили свое положение? От меня одного зависит, где вы будете числиться, среди живых или погорелых покойников. Никто вас не будет искать. И спасения ждать неоткуда. Или вам кто-нибудь наврал, что я добряк и гуманист? Брехня. Вот теперь щитовода точно проняло. Видя это, Сварог продолжал спокойно, даже лениво. Вы должны, наконец, понять, золото мое, я с вами могу сделать все, что в голову взбредет. Коль уж сам король ведет допрос, а благородные дворяне выступают в роли палачей. Ага, ага, вот именно. Это вот милая девица в два счета сотворит с вами такое, что невозможно грамотно изложить пером на бумаге, да и присутствующий здесь молодой граф не лучше. Будешь ты говорить, мать твою, ваше величество, протянул Торч, улыбаясь растерянно, жалко. Я, право, совершенно не представляю, чем могу быть полезен. «Нет у меня времени с тобой возиться, скотина», — сказал Сварог, отошел на несколько шагов, отвернулся, бросил, глядя перед собой. «Покажите этому уроду, что шутки кончились». За его спиной началась отчаянная возня, пыхтение, с грохотом опрокинулся стул, завязалась борьба и тут же утихла. Послышались деловитые реплики Мары и Горжака. Потом уши резанул отчаянный вопль. «Помилуйте!» Сварог не спеша обернулся. «Милейший граф, уберите, покажите сапог с его мужского достоинства. Подтяните штаны, Торч. Неудобно в таком виде перед королем. Право, дайте ему стул». Мара с непроницаемым лицом подняла стул и утвердила его посреди комнаты. Щитовод, бледнее полотна, растрепанный и расхристанный, кое-как справился с застежками штанов и скрючился на стуле с ужасом таращась, но неспешно приближавшегося Сварога. Судя по его виду, Свое незавидное положение он уже осознал во всей полноте. «Ну что, шутки кончились?» — спросил Сварог. «И церемонии тоже. Я же вас предупреждал, Торч, что внешность этих приятных молодых людей насквозь обманчива. Где вы взяли браслет?» «Мне его в свое время отдал Финар, который Астарах, который племянник Астарах, умер лет 80 назад. А потайная пристань тогда уже существовала, да?» «Ну, что-то вроде этого я и подозревал», — сказал Сварог. «Фамильная традиция, берущая начало с незапамятных времен, один из маленьких секретов почтенного торгового дома. Ганзака убили?» «Да, вы?» «Нет, я бы не сумел, это не мое дело. Я хорошо справляюсь со счетами, а ножа в руках не держал, кроме столового. Для таких дел у хозяина были другие люди. Я только помогал убирать следы. Тело вывезли ночью в лодке на рейд, сбросили в воду». «Почему?» Торч рывком поднял голову. Лицо у него было отрешенное. «Потому что этот гиперборейский придурок откуда-то узнал о крошках. Заявился Фернол и стал копать так умело и хватко, словно был не книжником, а полицейским шпиком. И подошел уж очень близко. Хозяин узнал вовремя. До этого я и не подозревал ни о каких крошках, ни о каких потайных гаванях. Служил рядовым счетоводом без особых перспектив». «А-а-а!» — понятливо кивнул Сварог. «А после того, как вас повязали кровушкой, стали одним из посвященных?» «Хорошо оплатили?» «Прилично», — сказал Торч. Его губы вдруг покривила злая усмешка. «Только не думайте, что я на этом поимел золотые горы. Коли разобраться, деньги были не такие уж большие. Можно сказать, что меня держали не деньгами, а страхом. Обещали со временем сделать полноправным компаньоном, да так и не собрались за 8 лет». «А веселые девки требуют денег», — сказал Сварог. «И вы, поразмыслив, снесли браслет ювелиру». «Кто ж знал?» — пожал плечами Торч. «Прошло 35 лет. Никто его не искал. Вы что ж думаете, что крохам помогают только негацианты вроде нас? Ого-го! Есть даже весьма титулованные, и не только в этой стране, а они, знаете ли, платят неплохо. Один такой тогда и затушевал все мастерски 35 лет назад. Не знаю подробностей. Мне таких секретов не открывали. Я думал, все обойдется. Принесло ж этого болвана буквально на завтрак, когда браслет еще лежал в витрине». Сварог спросил тихо и серьезно. «Торч, вам никогда не приходило в голову, что все же есть на свете такая штука? Божий промысел. Иногда поневоле поверишь после такого». «Что им нужно?» — спросил Сварог. «Вы понимаете, о ком я?» «Вы полагаете, у меня было время и возможность вести с ними обстоятельные беседы?» — усмехнулся Торч. «Я и в подвале-то бываю пару раз в год, не больше, когда приходится кого-то из доверенных подменить, чтобы перенести грузы». «Какие? А кто и знает? Они что-то привозят, только привозят. По-моему, увозить они никогда ничего не увозили. По крайней мере, мне туда носить ничего не приходилось. Потом эти ящики и тюки забирают. Они уезжают вместе с обычными купеческими грузами. Это ведь продолжается не одну сотню лет». «Сколько точно? Да не знаю я». Сварог видел, что его собеседник не врет. «А хозяин знает?» Торч убежденно сказал. «По-моему, всего не знает и хозяин. На это есть другие и повыше, те самые титулованные. Тут, как повсюду, на самом верху знать, пониже и негацианты вроде нас, а в самом низу простонародье, хотя...» «Ну?» — рявкнул Сварог, чутьем уловив заминку. Торч сказал со вздохом. «Понимаете, однажды хозяин подвыпил и крепенько, по-моему, им хотелось выговориться, Знаете, как это бывает, когда сидишь на такой тайне, так и подмывает с кем-то поговорить по душам, как бы тебя не пугали последствиями. Ну, он и не удержался. Благо, я тоже был в деле. Он говорил, что они хотят выйти. Крохи, кто же еще? Как выйти? К нам, в большой мир. Вроде бы есть какая-то возможность для них стать величиной с нас. Тогда они выйдут из своей пещеры. Вы ни разу не спросили, откуда они, значит, сами знаете, верно?
Верно, продолжайте.
Да, почти что, и нечего продолжать.
Они собираются выйти из своей пещеры и поселиться у нас.
Вы ж понимаете, что тогда будет. Они будут править, и никто другой.
С их-то возможностями, он понизил голос почти до шепота.
Может, и не стоит так говорить, но, по-моему, с ними и Ларом трудненько будет справиться, если они станут как нормальные люди, как нагрянут все яравы.
Самое страшное, что этот поганец может оказаться близок к истине, подумал Сварог.
Кто знает, сколько у них еще в рукаве, сколько там тузов и какой масти. Вот и придется либо бросать ко всем чертям эту планету, уходить на Сильвану или вести такую войну, про которую даже страшно подумать. Даже если эта война Ларам не принесет ощутимого вреда, страшно подумать, что будет Харумом. Ведь они уже устроили тот ядерный взрыв. Чистейшей воды демонстрацию возможностей. Значит, времени совсем мало. Потом он вспомнил тот разговор с Яной. Ну, разумеется, если вопрос будет поставлен ребром, она уступит. И отступит. Ей и другим неплохо будет, и на Сильване. По большому счету проживут и без Талара. Живут же а не без двух других планет, которые формально, входя в состав империи, а на деле никто не берется мне объяснить, что ж там, собственно, происходит. Он и без Талара обойдется. А вот я уж нет. Это мой Талар. Мои королевства, которым я управляю, в общем, не хуже других. Мой народ, мои сподвижники... Мои поля, корабли и дороги, мои три королевства, до сих пор еще не обжитые толком. Мне отступать некуда. Я же не сам нагрянул завоевывать троны, весь из себя такой красивый и дерзкий. Меня позвали, пригласили, полагая, что мне получится лучше, чем у прочих претендентов. В меня поверили, меня надеются. Как ж тут отступить?
«Слушайте меня внимательно, Торч», — сказал он, нахмурясь, — «и не вздумайте противоречить. У вас уже нет дороги назад, вам осталось только подчиняться. Слушайте внимательно. Сейчас у вас в подвале есть лодки? Стоит одна. Было две, но одна ушла сегодня утром. Вторая должна уйти только завтра.
Прекрасно», — сказал Сварог. Я собираюсь ее захватить.
«Ваше Величество», — сказал Торч устало, почти равнодушно, «а не бросить ли вам эту затею? Я вас наслышан. Человек вы далеко не простой, не дюжинный. Но по зубам ли вам такой кусок? Я ведь не дурак. Прекрасно кое-что понимаю. Ведь вы не хуже меня знаете, что рубите дерево не по плечу». И вы ведь сейчас выступаете вовсе не от имени империи, правда? Вы сейчас не императорский чиновник и даже не король какой-то земной державы. Вы чисто от своего имени дело ведете. Не зря же, как вы справедливо изволили подметить, вы меня сами допрашиваете, ровно канцелярист какой. И вместо стражников у вас всего-то двое дворян. Повесьте меня, голову снесите». Но за вами сейчас нет особой силы. Так стоит ли замахиваться? Все козыри в этой игре, сдается мне, у этих. Давайте придумаем что-нибудь, чтобы кончить все тихо.
«Не получится», — серьезно сказал Сварог. «У тебя нет выхода, и у меня его тоже нет. Понял? Итак, первый вопрос».